Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что глава ЦБ уточнил слова своего заместителя о пенсиях для граждан России. Вчера заявление Сергея Швецова вызвало резонанс, да такое, что даже пришлось комментировать его слова, пояснять Эльвире Набиуллиной, его начальнице. Далее поговорим о том, что сенатор Мизулина предложила разрешить МВД изымать детей из семей в случае опасности. Так, и потом поговорим о том, что в Госдепе США призвали Россию увеличить поставки газа через Украину. Об этом в последнее время пишут многие. Вот тоже высказалось Европейское энергетическое агентство. И любопытно, что в этих публикациях ни слова о том, что будет запущен «Северный поток-2». И будем с этим разбираться. В конце поговорим о Роскосмосе, который поддержал идею создания российской космической станции. Это очередной такой заход, попытка как раз актуализировать тему автономной российской космической станции, то есть это отдельный от МКС проект, потому что сообщалось, что якобы американцы этим занимаются, китайцы вовсю развивают. Вот. Но теперь уже вот в Роскосмосе в очередной раз заявили, что хорошо бы и нам построить свою станцию. Николай Топорнин у нас будет в «Умных парнях», доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации. Сейчас давайте о движении в городе поговорим.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе сложное достаточно. По МКАДу пробка между Щелковским шоссе и, соответственно, Белой дачей. Это по внутренней стороне, по внешней стороне пробка от Дзержинки до съезда в Люберце. Есть еще затруднения по внутренней и внешней стороне, вот на участке между Дмитровским шоссе и Ярославским шоссе. И небольшое затруднение вот здесь, от Новой Риги вниз, если ехать по МКАДу. Там будьте внимательны. По третьему транспортному кольцу тут каких-то даже коричневых участков больше, чем на других магистралях. Например, скажу, в районе Филевского парка. Там дорожные работы и практически блокировано движение по полосам. Есть затруднение серьезное по внешней стороне. Начинается оно от шоссе энтузиастов, даже немножечко перед ним, и заканчивается в районе Савеловской эстакады. В обратную сторону от Хорошовского шоссе тоже до Савеловской эстакады вам придется потерять там достаточно много времени. Шмидтовский проезд тяжело едет. Вот эти улицы, которые примыкают к Белорусскому вокзалу, как-то Большая Грузинская, Вторая Брестская, Первая Брестская, вот здесь тоже тяжело. По Садовому кольцу серьезные затруднения в районе съезда на Ленинский проспект, причем с внутренней стороны. У метро Добрынинская тоже тяжело, у Курского вокзала и вообще весь север почему-то оказался тяжелым. Пробка начинается даже вот от улицы Радио примерно, вот здесь, вот от Золоторожской набережной. Даже от Таганки эта пробка начинается и заканчивается в районе Маяковки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, да, заявила, что сожалеет о неудачном высказывании своего первого зама Сергея Швецова по поводу пенсий. Он ранее сказал, что государство должно помочь гражданам выйти на пенсию с хорошим пенсионным пакетом, сформированным в течение жизни. Цитирую, «Я сожалею о крайне неудачной формулировке своего зама по вопросу поддержки пенсионеров. Большая часть тех, кто уже вышел на пенсию или выходит сейчас, не имели возможности делать накопления на старость. Конечно, это один из приоритетов государства – обеспечить для всех достойную пенсию», – пояснила она. Подчеркнула, что Центробанк работает над развитием в стране негосударственных пенсионных фондов, а также над повышением устойчивости финансовой системы. Заявление Швецова было, там он отмечал, что все-таки Российская Федерация движется по такому капиталистическому пути развития, поэтому важно, чтобы люди имели какую-то возможность, механизм как раз выходить на пенсию там, с ценными бумагами и так далее. А вот те пенсии, которые выплачиваются из налогов, из пенсионного фонда, вот это там, признак социалистического государства. Оксана Синявская с нами, замдиректора Института социальной политики Высшей школы экономики. Оксана Вячеславовна, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, так все-таки вот Набиуллина извинилась за Швецова. Он какие-то не те слова произнес, подобрал, но при этом суть верная? Или все-таки действительно это в корне было не так, и та концепция, которую он предложил для Российской Федерации, она не подходит?
Ну, прежде всего, Я думаю, не стоило противопоставлять капиталистической и социалистической модели. Все намного во всех странах сложнее. И, в принципе, говорить о том, что во всех странах люди формируют себе доходы в старости прежде всего за счет финансовых рынков – большое преувеличение. Я думаю, что извинения Набиуллиной были связаны с тем, что в этих словах можно было прочитать, не обязательно Швецов это имел в виду, но можно было услышать нежелание поддерживать достойный уровень государственных пенсий. А на самом деле практически во всех странах, особенно если мы говорим о развитых странах, существует комбинация различных источников доходов. Это и государственные пенсии, это и пенсии от предприятий, которые там носят массовый характер, чего нет у нас. Это и самые разные формы сбережений на старость, и как индивидуальные частные пенсии, какие-то страховки, и просто там сбережения либо в ценных бумагах, либо на банковских счетах, которые люди делают самостоятельно. И вот у нас провалено, конечно, все, что связано с личными сбережениями, они обычно очень маленькие, и с различными формами дополнительных пенсий. По сути, у нас пока опора идет только на государственную пенсию, и это такая достаточно рискованная стратегия, конечно.
Но, Оксана Вячеславовна, здесь важно все-таки понять, мы понимаем, что Центральный банк, Швецов высказывается, Центральный банк, насколько я знаю, не имеет права законодательной инициативы, но все-таки это рождает новую дискуссию о том, а как должна быть устроена оптимальная пенсионная система, потому что некоторые аналитики, экономисты прочитали, что как будто бы Швецов предлагает там распрощаться с накопительной частью пенсии. Предлагает копить самостоятельно, но что это и как самое главное?
Ну, по сути, с накопительной частью пенсии, если мы говорим о том, что выстраивалось с 2002 года, государство уже почти распрощалось. У нас с 2014 года действует заморозка отчислений на накопительные счета, и уже выросло молодое поколение людей, вступивших на рынок труда, за которых эти отчисления вообще не делались. Вопрос, когда будет принято решение о том, что обязательная накопительная часть закрывается, скорее всего, оно будет когда-то принято. И поэтому Центробанк с Минфином уже разработали не одно предложение как раз по разным формам добровольных или квазидобровольных пенсионных накоплений, но пока ни одно из них тоже не прошло обсуждение даже в правительстве. И здесь, я думаю, что Швецов как раз пытался, скажем, сформировать группу поддержки вот этих добровольных пенсионных накоплений.
Но тогда зачем нужна пенсионная система от государства?
Добровольные пенсионные накопления могут формировать люди, у которых вообще есть хотя бы, хватает денег хотя бы на еду и на какие-то базовые потребности. У нас очень много людей, работающих за нищенскую заработную плату, у которых на самом деле средств, чтобы формировать пенсионные накопления, попросту не остается. И поэтому государственная пенсионная система в любом случае должна оставаться, во-первых, для невысокооплачиваемых категорий работников, во-вторых, потому что сформированы уже большие обязательства перед нынешними пенсионерами и теми, кто будет выходить на пенсию, скажем, в ближайшие десятилетия. Поэтому в любом случае в нашей стране никакой речи о каких-то радикальных преобразованиях в пенсионной системе не может идти. То есть это даже если мы хотим выстраивать добровольные пенсионные накопления, это займет не одно десятилетие.
Ну, просто здесь действительно важно понять, там, сколько счетов открыто, например, да, там, частные инвестдома, как они. То есть если эта система будет целиком полностью частная, человек вкладывается в ценные бумаги какие-то и так далее, вопрос, какие суммы он должен туда направлять, да, чтобы жить потом на дивиденды, под какой процент, в какой валюте. Ну, то есть много чего вот сюда упирается. С другой стороны, когда Швецов говорит, вот есть социалистическая система, а есть капиталистическая система. Но все-таки важно отметить, что и в капиталистических государствах пенсия выплачивается от государства.
Безусловно, это то, о чем я как раз сказала. Угу. Государственные пенсии существуют во всех странах и во всех развитых капиталистических странах, если мы об этом говорим. Их нет, пожалуй, в наименее развитых экономических странах. Не думаю, что Россия хотела бы пойти по этому пути. Другое дело, что вот учитывая наше неравенство в доходах, возможно, стоит поднимать дискуссию о том, что у нас могут быть, наверное, разные компоненты государственных пенсий. Одна такая условно гарантированная минимальная для людей с низкими доходами, чтобы они точно получали не ниже какого-то уровня. И другая, которая жестче завязана на заработок и на страховые платежи, чем это есть сейчас. Но это вопрос дискуссии, это точно не вопрос ближайших решений. Ну и, наконец, там развитие накопительных пенсий, о которых добровольных, о которых говорит Шульцов.
Да, понятно. Спасибо большое, Оксана Вячеславовна. Оксана Синявская была с нами, замдиректора Института социальной политики Высшей школы экономики. Давайте буквально две минуты уделим разговору нашему с вами на эту тему. Все-таки, как вы готовитесь к пенсии? Мне нужны люди, которые, ну, уже недавно вышли на пенсию, то есть там за эти 20 лет вы каким-то образом подготовились. Вы полностью надеетесь на государство, или у вас квартирушечки какие-то есть, которые вы сдаете, или действительно у вас сформирован какой-то пассивный доход, чтобы получать там, я не знаю, ну, условно там, -500, там, $700 долларов в месяц, тогда на сколько акций у вас должно быть куплено, и откуда вы берете деньги? 7373948, Лимонадный Джо, здравствуйте, алло.
Алло. Добрый день,
Евгения. Добрый день, да.
Ну вот, смотрите, ну, мне-то грех жаловаться, у меня пенсия приличная, ну, относительно-то я...
Ну, вы как военный, да.
Ну, смотрите, новейшая история, не так давно это все было. Моя мама, ну, у меня дочка, значит, моя мама, бабушка, откладывала внучке там какую-то часть денежек, чтобы когда дочке исполнилось 16 лет, она бы их получила. Ну вот там начались реформы Гайдара, и те довольно приличные деньги, которые были в советское время, на 16-летие моей дочки и внучки, превратились просто в пыль. Я помню растерянность моей мамы, она же, ну, уже молодой человек, как она растерялась вот эти моменты, что... Оказалось, те вот там 1000 рублей, они вообще ничего.
Ну,
были
понятно.
Просто прах, прах.
Понятно.
Как это было обидно и больно.
Я тоже вспоминаю... Да.
Ага. Не знаю, как там добровольные отчисления, и что с ними будет, там, так, когда человек будет выходить на пенсию. Это так, вообще-то, вилами по воде писано.
Спасибо большое, Лимонадный Джо. Да, принято. Но я думаю, что такие примеры у многих, у каждого там первого или второго. Что еще Швецов сказал, говорит, процитировать его конкретно. Значит, по ТАССу цитирую. Помогать пенсионерам, мое личное мнение, немножко поздно. Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм. Когда человек вышел на пенсию, полагаясь полностью на государство, это социализм. Мы скорее ближе к нашему советскому прошлому в этом плане, предложение ЦБ и Минфина как раз эту трансформацию начать. Важно проводить не только через агитацию стимулирования, но и через настройку самих пенсионных институтов. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
День добрый, Геннадий.
Да, Геннадий.
Ну, на пенсию, точнее, пенсионного возраста я достиг еще до реформы 5 лет назад.
Угу.
Ну, скажем так, все хорошо считали, долго, интересно, насчитали пенсию такую, что на нее, конечно, жить просто нельзя будет. У жены чуть побольше.
На что?
Поэтому мы продолжаем работать.
А, вы продолжаете работать, так.
Да, естественно, естественно. То есть здоровье, слава богу, тьфу-тьфу, позволяет, там, ну, потому что, скажем так, на детей рассчитываю, но сам не плашай. Что называется.
Ну, то есть, а и, какие-нибудь квартирушечки, вот, акции, так, что это есть такое у вас?
Ну, нет? Какие вот акции? Вот знаете, вот у нас вот что-то ведет разговор такой, что у нас сидят сплошные инвесторы кругом.
Да,
вот,
индивидуальные.
Кто-то должен что-то формировать.
Понятно.
Чего у нас сельские жители могут сформировать? Какие акции там?
Они могут сформировать. Спасибо большое. Они могут сформировать мешок картошки. В общем-то, насколько я понимаю, это многих сельских жителей спасает. Это их личная инвестиция в течение лета, которая происходит, а потом пожинаются плоды уже, в общем-то, готовятся эти плоды непосредственно на кухне. А чем добровольное отчисление отличается от вложения в доллары? А системы разные. Одно дело, вы просто берете свои деньги и откладываете их в какую-то валюте, там, не знаю, доллар, швейцарский франк, египетский фунт, может быть, кто-то вкладывает в египетский фунт, я не знаю. А другое дело, когда речь идет о добровольных отчислениях или о софинансировании пенсии, да, то есть вы здесь уже непосредственно с государством имеете общение. Так, у нас постоянно говорят о какой-то стабильности. Нет, это не то. Что-то тут еще было. Если про... Так, не то. Чиновник говорит правильные слова, но по факту от реальной жизни она оторвана. Может, в окружении есть люди, которые заботятся о будущем, располагают такими доходами? Может, жители Москвы и Петербурга могут так делать? Но если замкат выезжает, там уже совсем иная ситуация, говорит Виталий.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сенатор Мизулина предложила разрешить МВД изымать детей из семей в случае опасности. Концепция совершенствования семейного законодательства представлена в пакете поправок к семейному кодексу. «Коммерсант» пишет, изъятие ребенка из семьи в документе называется крайней мерой. Автор концепции предлагает органам опеки уведомлять полицию об угрозе жизни и здоровья ребенка. Мизулина отмечает, что у сотрудников МВД более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь по сравнению с органами опеки и попечительства. Если сигнал об опасности подтвердится, тогда правоохранители будут вправе забрать несовершеннолетних из семьи. Концепция предполагает три вида защиты ребенка. Изъятие семьи на основании решения суда о лишении прав родительских, ограничение или отмене усыновления, а также временные меры защиты, в рамках которых детей передают родственникам или направляют в социальное учреждение. Ирина Волонец с нами, уполномоченная по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета. Ирина Владимировна, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
А я что-то не могу понять, а в чем здесь новаторство, если, в принципе, и сейчас органы опеки, которые должны в случае опасности подтвержденной в течение 3 часов изъять ребенка, они все равно уведомляют об этом полицию, потому что, ну, часто невозможно попасть в квартиру, просто органам опеки никто не откроет, да даже и полиции никто не откроет. Принципиально что меняется?
Ну, полиция здесь сейчас будет обладать более оперативными возможностями для решения проблемы. Более того, органы опеки, например, не могут самостоятельно вскрыть квартиру, да, если нет дома взрослых, ребенок в опасности, либо взрослые злоумышленники чинят препоны для того, чтобы сотрудники служб проникли в помещение. И обычно через органы опеки на это уходит гораздо больше времени, нужны соответствующие документы, которые санкционировали бы вот это вторжение, да, в жилище, в котором предположительно находится ребенок, находящийся в опасности. И, конечно же, мы должны сделать все для того, чтобы максимально ускорить, укоротить вот это время, потому что бывают случаи, когда счет идет на минуты и даже на секунды.
Ну, это все равно вопрос правоприменительной практики. Ну, допустим, поступил такой сигнал. Как это проверить? Ну, полицейские приехали, сказали, ну, стучаться им никто не открывает. Они разворачиваются и все. А, например, есть какой-нибудь исполнительный лист об изъятии ребенка, например, если спор какой-то семейный между с бывшими супругами происходит, и один у другого украл этого ребенка. Ну, то есть, что принципиально? Вы видите какие-то принципиальные изменения просто и новые механизмы, когда полиция это может сделать? И нет ли здесь риска злоупотребления?
Ну, конечно, всегда может случиться так, что вмешательство произошло, да, что жилище открыли, сигнал оказался, например, ложным, либо там кто-то перестраховался. Но всегда лучше перестраховаться, перебдеть, чем не принять меры должные. Потом здесь нужно опять-таки понимать, что есть огромная разница, когда используются соответствующие службы для урегулирования конфликтов семейных, а дележка ребенка даже в случае развода, это все-таки ближе к семейному конфликту и отношения уже с ребенком бывших супругов, потому что они являются по факту родителями, бывших родителей не бывает. И вопросы непосредственно детской безопасности, когда не принятие мер представляет угрозу для жизни и здоровья ребенка.
Ирина Владимировна, конечно же,
мы не можем использовать полицейских каждый раз, когда супруги не могут поделить ребенка, но если что-то случилось, данное предложение сенатора Мизулиной позволит ускорить вот этот процесс спасения ребенка.
Ну, смотрите, Ирина Владимировна, здесь еще ваши коллеги, например, омбудсмены в различных регионах, как раз, или там правозащитники, которые занимаются защитой интересов детей и прав детей, они говорят, что у нас слишком часто и как-то не совсем прозрачно и топорно административно применяются меры по изъятию ребенка. Ну, понятно, там, если поступает что-то, лучше на всякий случай забрать. Опека это делает. Вот, там в регионах много скандалов на эту тему, вы знаете. Вот, чтобы потом, если что, не было претензий к опеке. А потом, например, какие-нибудь опекуны, там бабушки, дедушки, тети, дяди, они вынуждены каким-то образом этого ребенка фактически спасать уже из рук государства, которое вроде бы хочет помочь, но делает это административно и, в общем-то, не всегда логично.
Да, я понимаю, о чем вы говорите. И Петр Толстой, кстати, который является, да, зампредом Государственной Думы, недавно высказался вообще за такую масштабную реформу органов опеки, вплоть до устранения их в том виде, в котором они есть сегодня. Мы здесь должны понимать, что, конечно же, есть перекосы на местах, когда ребенок необоснованно забирается из семьи. Но мы говорим сейчас не об этих случаях, а мы говорим о случаях, когда полиция просто-напросто спасает ребенку жизнь и здоровье. То есть один вопрос, когда ребенок находится либо в асоциальной семье, где родители не выполняют свои родительские обязанности, а другой вопрос, когда, например, он остался в такой ситуации критической, и нужно просто элементарно его забрать.
А перечень этих критических ситуаций...
Потом уже разбираться, да, кто прав, кто виноват.
Перечень этих критических ситуаций существует?
Ну, конечно. Допустим, поступил сигнал о том, что ребенок оказался наедине со злоумышленником. Либо, допустим, там какие-то насильственные действия в отношении него жестокие производятся. Неважно от кого, от каких-то там людей, с которыми он проживает, либо от посторонних. То есть любой сигнал должен отрабатываться, и всегда это идет в пользу перестраховки. Чем не принятие мер, не своевременного принятия мер и неполного принятия мер. Что же касается вот такого необоснованного отобрания детей, да, действительно есть с этим проблема. Я, например, вот у нас в Республике Татарстан разбирала прошлый год, и поступали жалобы, например, от родственников, которые считали такие обоснования у нас в регионе, такие, вернее, отобрания необоснованными. Вот я, например, при проверке, при своем вот контроле не обнаружила вот у нас ни одного случая, когда ребенок был бы отобран из семьи неправомерно. И действительно, уровень ответственности сотрудников органов опеки за необоснованное отобрание нужно пересматривать, потому что у нас как работает система, действительно, что иногда ответственность за то, что он не отобрал, в этом вы абсолютно правы, гораздо выше, чем если он отобрал, а делать этого было не нужно. Но, опять-таки, не нужно так сильно сейчас бояться того, что ребенок даже на какое-то время оказался в госучреждении. Это, если мы говорим о жизни и безопасности ребенка, когда он в критической ситуации, я подчеркиваю, да, когда вот что-то вот непосредственно сейчас ему угрожает, и счет идет на минуты и на секунды, то, конечно, лучше перестраховаться, и потом в случае, если оказалось, что сигнал ложный, все в порядке, ребенка также отдают родителям. Более того, у нас никто, как в Европе, слава богу, сразу не отбирает навсегда. Есть такие, например, понятия в нашей практике, да, в нашем праве семейном, как ограничение в родительских правах, лишение родительских прав. И каждый родитель имеет срок в течение полугода, может восстановиться в своих родительских правах.
Понятно.
То есть чаще как бывает, что сначала ограничивают, и если семья асоциальная, допустим, родители злоупотребляют алкоголем, наркотиками, для многих вот это вот ограничение в правах либо лишение прав является таким вот последним сигналом, после которого они берут свою жизнь в свои руки, пересматривают свое отношение и становятся нормальными родителями.
Понятно.
Но в случае, когда все бесполезно, да, когда это все бесполезно, то лучше действительно, чтобы ребенка воспитывали родственники. То есть преимущественно нужно, конечно, передавать родственникам, но в крайнем случае, если таковых не имеется, то государство по Конституции обязано таких детей воспитывать, содержать, то есть всячески опекать. И слава богу, что у нас это так.
Понятно. Спасибо большое, Ирина Владимировна. Да, благодарю вас. Ирина Волонец была с нами, уполномоченная по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета. А мне сейчас нужны сотрудники полиции. Товарищи, как часто вас привлекали, и насколько, с вашей точки зрения, все-таки вот эти вот полномочия, которыми вас хотят наделить, они обоснованы? Потому что такое бывает, что, ну, просто там случай жизни. Есть исполнительный лист, когда один родитель похитил ребенка у другого родителя во время бракоразводного процесса. Есть уже исполнительный лист, и ты приходишь с этим исполнительным листом в ВВД. Говорит, ну, а мы ничего сделать не можем. Ну, как бы он дверь не открывает, и что, а что мы сделаем? Он дверь не открывает, и все. И как бы заканчивается здесь, и надо там вызывать МЧС, надо идти в опеку, надо вот эту комиссию собирать, и все. Ну, потому что, ну, дверь, ничего, дверь не открывает. 7-3-си пристав вызывать вооруженных. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Добрый день, Владислав.
Да, Владислав.
Боже, какой бред я сейчас услышал. Это
почему? Коротко, 5 секунд прям, почему бред?
Что-то, ну, коротко, то, что в случае, если происходит преступление, полиция и так реагирует, и в любом случае
доставляет
УВД всех участников, если это несовершеннолетний, вызывает представителей, значит, его передают в ПДН.
Да нет, это дом, речь идет не о том, что на улице, спасибо большое, речь не идет о том, что на улице что-то случилось, и все в ПДН дружно едут. Нет, речь идет о том, что что-то, если в квартире происходит, то у полиции появляется больше полномочий. Новости потом продолжим, давайте на этой теме чуть-чуть посидим еще.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Давайте еще пару минут поддержим тему. Сенатор Мизулина предложил разрешить МВД изымать детей из семей в случае опасности. Пан говорит, если к моему ребенку предстоит злоумышленник по дороге в школу, то и ребенка еще в полицию заберут. Нет, панк, читайте внимательно, слушайте, пожалуйста. Изымать детей из семей. Более того, сами родители в этой концепции могут назначить опекуна-попечителя, крестного или родственника. Вправе передать ребенка родителям в организацию социального обеспечения. Законопроект, разработанный после принятия поправок в Конституцию, был отозван из Госдумы в ноябре прошлого года. Тогда сообщалось, что поправки Мизулиной и других сенаторов вносили множество изменений в Семейный кодекс, но при этом усложняли возможность изъятия ребенка из семьи в случае угрозы его жизни и здоровья. Но ведь и сейчас, по факту, если есть там соседи, например, звонят в полицию и говорят, что там какие-то дикие крики или еще что-то, но, к сожалению, не всегда полиция доезжает. И вот здесь у полиции есть какой-то инструмент? Или что? Как это должно происходить? Не очень понятно. Мне нужны сотрудники полиции, у которых был этот опыт. Вот в этой новости вы услышали принципиально что-то новое или нет? 7373-948. Слушаю вас. Здравствуйте. Ну, родители, соответственно. Алло.
Алло, здравствуйте, Александр.
Да, Александр, слушаю вас.
Вот, по этой теме вот буквально недавно у меня в семье такая ситуация произошла. На Камчатке две сестры, вот они вдвоем живут. У одной детей нет, старшей. А у младшей трое детей. Вот младшая, вот у меня сестра, умирает в больнице. И приезжает мне опека с полицией. И этих троих детей, одному там 2 года, другому 4 и 16. И всех забирают в опеку. Спрашивается, вот зачем так делать? Когда вот они все вместе жили, и с родной сестрой они бы дальше бы продолжали.
Ну, видимо, юридически сестра должна оформить теперь опекунство над ними, тетя, получается.
Ну да, теперь куча вот...
документов. Ну, порядок такой, слушайте, ну... Понятно, спасибо большое. Но это порядок такой, ну, действительно, да, странно, что их формально забрали, хотя, по сути, если они жили вместе, то и вместе они могли бы, наверное, вот параллельно все это делать. Но нет, опека почему-то приехала и забрала. Вроде проверка имеет заявительный порядок, оформленный соответствующим образом, говорит таксист. Ну, в этой связи, честно говоря, я пытаюсь сама понять, а какое нововведение? Вот что разрешить МВД изымать детей, потому что, со слов Мизулиной, почему-то... МВД сделает это помягче, нежели... Вот, у сотрудников МВД более аккуратный механизм вмешательства в частную жизнь по сравнению с органами опеки и попечительства. Вот что это такое, более аккуратный метод вхождения в частную жизнь? Ну, дверь с ноги, что ли? Но это бывает, когда санкция суда есть, например, на обыск. Тогда там СОБР приезжает, еще кто-то, да, дверь выбивают ногой там и так далее. Ну, что-то такое. О чем говорит здесь Мизулина? 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Вот у меня был случай.
Давайте.
Я шла по лестнице пешком.
Так.
Слышу из-за двери, там, где приезжие жили с ребенком, такой крик ребенка и звуки ударов, как будто его как-то там об стенку, что ли, швыряют. Угу. В общем, я так возмутилась. Звонил полицию. Угу. Быстро приехала полиция
так.
С автоматами, два
человека. Ну, понятно, понятно. Ага.
Все напугались, в том числе этот и ребенок, и этот, кто его там бил, и стали спрашивать. Ты кричал? Нет, ребенок говорит. Угу. Тебя били? Нет. Вот, значит, вышли соседки. Спрашивает, ну как тут вообще с ребенком обращаются? Говорит, мы ничего не слышим никогда. И я как бы оказалась, ну, виноватой, что я как будто необоснованно, что-то я, может быть, преувеличила. В общем, на меня все так смотрели.
Ну, понятно, да. Но в итоге никого не забрали.
Да, потом еще вызывали милицию меня, я там писала это все объяснение, значит.
Понятно.
Вот и все, они проверили, спасибо. Они там сделали проверку, что все нормально. Но чем кончилось дело, что эти приезжие, видимо, ребенка отправили куда-то на свою родину к бабушке, и он сейчас тут не живет.
Понятно, спасибо. Ну, в общем-то, ну, Ребеночек живой, самое главное. Другое дело, что когда у ребенка, да, спрашивают, сколько ему лет, ему будет спрашивать, били или нет, потому что мы знаем, что дети в любом случае, они, ну, до последнего будут цепляться за родителей, естественно. Даже когда, как с точки зрения взрослых, там, семья асоциальная, если его там лупят, еще что-то, спросят, делали это, ну, это, там, кто-то скажет, что это стокгольмский синдром, кто-то скажет, что это вот эта вот привязка родительская. Поэтому вопрос, конечно, как полиции за несколько минут понять, требуется это изъятие или не требуется, потому что сейчас есть протокол у опеки, когда опека должна из-за того, что сигнал поступил, там в течение 3 часов среагировать, приехать по адресу и так далее, там провести проверку и принять решение, изымать, не изымать. Вот в чем дело. Что принципиально меняется, большой вопрос. Это же стресс для детей и сестры, в тот момент, когда ей говорит, да, Скиф говорит, вообще ковид опасностью для, она может отобрать из семьи, говорит 177-й. Ну, это что-то вы странное говорите, отобрать из семьи, потому что ковид. Ну, ковид опасность, да, но никто детей из семьи не забирает, потому что ковид. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Да, усомнившийся Макар, пожалуйста.
Я 3-го дня побывал в полиции. Ну, так. Там, мне участковый не ответил письменно, я жаловался.
Про детей давайте, ответа. Про детей.
Так вот, я стал свидетелем разговора двух полицейских по громкой связи.
Ага.
Звонит один полицейский, говорит, я по адресу, значит, квартиранты не хотят покидать квартиру, собственники обратились в полицию.
Угу.
Дежурный говорит, объясни квартирантам и собственникам квартиры, пусть обращаются в суд.
Ну да.
Вы сами не вмешиваетесь.
Да, вот так. Да, да, понятно. Ну, в общем-то, это случай жизни. Это случай жизни. У полиции сейчас, хотят они, не хотят, но у них ограничен инструментарий. В этой новости, к сожалению, нет, не перечислен инструментарий, как полиция должна реагировать, в отличие от того, в чем разница между тем, как она будет реагировать или должна, в том, как она сейчас реагирует в случае, если есть такие ситуации. Не знаю, может быть, будут разъяснения дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Госдепе США призвали Россию увеличить поставки газа через Украину. Об этом в интервью Блумбергу сказала представитель, старший советник Госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хохштейн. Говорит следующее. Отказ «Газпрома» бронировать дополнительные объемы транзита через Украину на октябрь вызывает беспокойство. Это был политический шаг, связанный с желанием России скорее закончить строительство газопровода «Северный поток-2». Компания выкупила только треть предложенной транзитной мощности газопровода «Ямал-Европа» через Польшу. В начале августа «Газпром» также не стал бронировать дополнительные транзитные мощности. На это, значит, тут еще параллельно, с учетом того, что очень много газа потребляет Китай и Норвегия, например, диверсифицировала, и США тоже диверсифицировали свои потоки газовые на Китай, на спотовые цены в Европе сильно повысились, там до $1000 доходило за 1000 кубометров. Игорь Юшков с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, честно говоря, я прочитала эту новость, а до этого еще вчера читала в исходнике, значит, заявление Европейского энергетического агентства, которое тоже Bloomberg приводил эти выводы, что якобы со стороны Российской Федерации это политическое решение, но ни слова не было в нескольких информационных ресурсах про то, что, да, построен «Северный поток-2», где, который, если будет запущен на полную мощность, то проблем никаких не будет. И, б, что Россия выполняет те контракты, которые у них заключены с Европейским Союзом. Но в итоге вот эти заявления делают Россию крайней. В чем все-таки суть?
Да, тут особенно трактовка, в общем-то, когда они переписывают разные СМИ, международные, соответственно, вот эти заявления МЭО и Хохштейна, вот этого спецпредставителя США, у МЭО там все-таки есть указание на то, что да, Россия исполняет долгосрочные контракты, но хорошо было бы, если бы она все-таки увеличила объемы поставок. Ну вот, хотя при этом никто не говорит, а европейцы-то готовы купить эти дополнительные объемы, потому что цены-то высокие, и если вы дополнительный объем поставляете, значит, это вне долгосрочных контрактов. А значит, это большая привязка к тому самому спотовому ценообразованию, где цены бьют рекорды. Ну вот. И они ничего не говорят про то, что СПГ ушел из Европы весь 2021 год, те же самые Соединенные Штаты, они все поставляют на азиатские рынки. И это является фундаментальной причиной, почему цены на газ растут весь 2021 год. Ну, вот. Действительно, делают все крайним Россию, особенно Хухштейн. Но вообще довольно абсурдное заявление, что якобы у Беларуси есть, точнее, у Украины есть дополнительные объемы прокачки, возможности, поэтому надо их загрузить. Так у них в советское время была труба построена на 180 миллиардов кубов транзита. И что, их всех надо загрузить обязательно? Нет. Поэтому здесь, конечно, это абсурдно. Но в чем здесь подоплека, как бы? Почему вообще все эти заявления появляются? Потому что Соединенным Штатам и их союзникам в Европе и всем выгодно продемонстрировать, что якобы Россия использует энергетику в качестве оружия, что это мы заставляем европейцев принять какое-то выгодное для нас решение. Вот. Потому что после переговоров Меркель и Байдена последним было подписано совместное заявление, где указано, что Германия, в случае, если Россия применяет энергооружие, обязана ввести санкции против «Северного потока-2». Поэтому мы и видим постоянные вот эти намеки, что Россия использует энергооружие.
Но ведь
Украина об этом открыто говорит, да, там евродепутаты.
Вот смотрите, вот здесь очень важно. Евродепутаты говорят, Украина говорит. Но по факту, если посмотреть документы, то все легально и нету никакого давления. Кто должен поверить в это?
Ну, вот в том-то и дело, как бы, что доказательств никаких нет, и поэтому с Германией ничего не вводят. Поэтому, да, мы эти заявления голословные будем слышать постоянно на протяжении многих, скорее, лет. И там еще есть другой пункт, еще более страшный, о том, что если Россия некую агрессию проявит против Украины, тогда тоже надо вводить санкции против «Северного потока-2». Поэтому я думаю, что и провокации на Донбассе будут, и будут говорить, вот, пожалуйста, Россия такая плохая, значит, вводите санкции против «Северного потока-2». Поэтому эту критику мы будем постоянно слышать, но, опять же, здесь Германии тоже важно сохранять самостоятельность, нейтралитет и думать о своих интересах. Вот недавно Соединенные Штаты продемонстрировали, как они думают о Европе. Взяли контракт, перебили у французов там на несколько десятков миллиардов долларов с австралийцами на поставку подводных лодок. Вот то же самое и Германии. Надо всегда думать о своих интересах, и всех европейцам тоже. Надо думать о себе, что для вас выгодно. А для них выгодно, чтобы Россия оставалась поставщиком, и чтобы был запущен дополнительный маршрут доставки газа. Это повышает энергетическую безопасность Европы. Вот сейчас он будет запущен, пожалуйста, пойдут новые объемы. Почему как бы «Газпром» сейчас не посылает их, а потом пошлет по новому маршруту? Потому что если он через Украину качает сверхконтрактные объемы, то там, в соответствии с контрактом, дороже. Опять же, дороже, да, там включается повышающий коэффициент к тарифу на прокачку. Ну и плюс это в сумме на 1900 километров длиннее, чем через «Северный поток-2». Понятно. Поэтому «Газпром» — это точно такая же коммерческая компания, как и производители СПГ, которые отправили свой товар в Азию. Вот, а «Газпром» хочет заработать, и поэтому, соответственно, выбирает тот маршрут доставки, который принесет ему большую прибыль.
Понятно. Спасибо большое, Игорь. Принято. Игорь Юшков был с нами, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. СКИФ говорит, так может призвать США продавать больше сжиженного газа Украине? Так вам же, Игорь, только что пояснил, Игорь Юшков, что там такие же частные участники рынка газа, которые выбирают, где выгоднее продать. Азиатские рынки потребляют сейчас очень много газа. Европейцы пока не делали заявлений сейчас, сколько им конкретно надо. Сейчас только высказываются опасения, что будет действительно холодная зима, газа потребуется много, а цены такие, по таким ценам вроде бы покупать не хочется. Потоки настолько диверсифицированы, что Европа фактически, да, остается сейчас только в зависимости от российского транзита, потому что там договоренности, обязательства, которые до 2024 года. Но при этом с чьей-то точки зрения Российская Федерация должна сейчас заполнить эти хранилища дополнительно, но хотя никто не предлагал никаких контрактных обязательств, как будто бы это должна какая-то быть гуманитарная помощь. Но это, конечно, не гуманитарная помощь, а исключительно экономические отношения. Как будут регулироваться, ну, посмотрим, потому что зима-то уже близко.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
научно-технической, президиум научно-технического совета Роскосмоса и бюро Совета Российской Академии Наук по космосу на совместном заседании поддержали предложение ракетно-космической корпорации «Энергия» по созданию российской орбитальной служебной станции на низкой околоземной орбите. Об этом РБК сообщили в госкорпорации. На заседании было поддержано предложение. Там сообщили, что построенная на новейших технологиях станция должна стать эволюционным шагом по разработке типовых технологий в обеспечении программы изучения и освоения Луны, полетов к Марсу и других задач в космическом пространстве. Давайте поголосуем. С вашей точки зрения, нужно Российской Федерации, нужна своя космическая станция. Это подтверждение того, что мы великая космическая держава. Это про будущее, потому что, а как там будет конкуренция в мире складываться, не очень понятно. 134-21-35, вы за то, чтобы у России была своя станция. 134-21-35, 134-21-36, у нас есть МКС, давайте на этом сосредоточимся. 134-21-36. Иван Моисеев с нами, руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба. Иван Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какова все-таки целесообразность по тому, чтобы построить вот эту вот станцию, и каковы тогда будут технические финансовые затраты и сроки?
Значит, насчет целесообразности. Целесообразность не очень высокая. А дело в том, что вот у нас российский сегмент на МКС, который работает вот весь 21 век, с 2000 года и даже немного раньше, он оказался незагруженным научными работами, то есть то, для чего он создавался. Частично это объясняется тем, что многое было сделано на мире, уже ничего нового не придумали. Ну и, в общем-то, плохой организацией, потому что трудности взаимодействия между Академией наук и Роскосмосом были. Вот. Значит, почему ситуация изменится с появлением новой станции, пока не ясно. А основная задача, которая вот ясно декларируется, более-менее понятна, создание новой станции – это поддержание задненности на ракетно-космической корпорации «Энергия», которая у нас занимается пилотируемыми полетами, ну и, собственно, сохранение какого-то умения делать что-то в пилотируемом космосе. Вот это основная задача этой станции. А теперь по стоимости.
Да.
По стоимости достаточно сложно сказать, потому что пока еще даже нет принципиального облика этой станции, пока даже не ясно, на какую орбиту ее будут запускать. На нашу обычную орбиту, 50 градусов наклонения к экватору, либо на полярную орбиту. От этого зависит очень много, в том числе и стоимостные оценки, потому что сделать на полярную орбиту много дороже. И не очень-то, так сказать, обоснованно. Вот. Так что ситуация пока очень неопределенная, но вот ориентировочно, по опыту, можно сказать, что стоимость будет примерно равна той стоимости, которая сейчас нам придется тратить на поддержание МКС до 25 года, как минимум. У нас договор такой есть. Вот. А это вот где-то треть, 40% всей стоимости нашей космической программы. У нас обширная космическая программа, включает там связь, дистанционное зондирование Земли, то есть такие прикладные спутниковые вещи.
Иван Михайлович, а здесь еще у нас прям 2 минуты буквально остаются. Хочется понять по техническим возможностям для Российской Федерации, ведь мы даже понимаем, что нынешний наш российский сегмент МКС, если я не ошибаюсь, он питается за счет американских солнечных батарей. Но эта структура вся взаимосвязана между собой, а тут предлагается что-то отдельное.
Да, ну здесь вот в чем дело, значит. Все это связано с тем, что у нас развертывание МКС крайне затянулось. То есть предполагалось запустить вот научно-энергетический модуль, который еще пока на Земле, где-то еще, да, 10 лет назад, даже меньше, даже больше. И вот 25. Это все затягивается. И поскольку это все затягивается, то становится дорогим и не очень эффективным. И вот компетенции падают, они уходят. Это показал последний запуск модуля «Наука», который с такими приключениями, хоть и добрался до МКС, но такие приключения, что все только за голову хватали, что он творит. Так что это очень тяжелый вопрос.
Понятно. Спасибо большое, Иван Михайлович. Принято. Иван Моисеев был с нами, руководитель Института космической политики, научный руководитель Московского космического клуба. Говорит, что целесообразность с точки зрения научной обоснованности, она сомнительная, потому что у МКС еще даже не выработан потенциал по вот этому, по научным возможностям, которые она предоставляет. А с точки зрения того, чтобы поддерживать, да, отдельно взятые предприятия, которые работают, получают контракты, деньги за счет того, что они строят что-то, здесь есть вероятность такая. Так, если у нас собрались строить станцию, то зачем запускали, парковали блок наук? Тогда было целесообразно ставить его на земле и потом на нашу станцию запускать. Виталий, ну раз начали 25 лет назад науку строить, ну уж из принципа надо было ее как-то достроить и применить в конце концов. А итоги голосования какие? 71% все равно говорят, что нам своя станция нужна, потому что конкуренция, не очень понятно, что в мире происходит. Вот. А 29% говорят, нет, вот МКС есть, на ней надо и сосредоточиться. Давайте сейчас перезагрузку послушаем, потом у нас новости, потом «Умные парни», а там и стрим в Ютубе будет, канал «Говорит Москва», включайте, настраивайте.